Вот так звук истории.
Добрый вечер всем. В прямом эфире программа «Вот так. Звуки истории». Звукорежиссер Василий Антипов, ведущий Сергей Бунтман. Я хотел бы сегодня вспомнить о другом 11 сентября. 11 сентября с 2001 года практически для всего мира и навсегда это день гигантского и кошмарного террористического акта в Нью-Йорке и попытка взорвать тот же самый Пентагон. Все мы это помним, но всегда существовал другой 11 сентября 1973 года. 11 сентября тогда, в 1973 году, совершен был военный переворот в Чили. О нем говорили очень много тогда и говорили очень много в 90-х годах. Тогда, в 70-х годах, между прочим, это может быть последнее такое событие в мире, которое многие из нас переживали синхронно с руководством нашей страны. Переворот был резкий, жестокий и оказался кровавым. В 90-х годах он перестал восприниматься как кровавый переворот, а как некое благо очень многими аналитиками, очень многими историками, очень многими журналистами. Пиночет стал одним из героев, и он прекратил быть и кровавым диктатором, и палачом чилийского народа, и стал благодетелем чилийского народа. Наверное, есть доля правды и в другой позиции. В том, что касается Пиночета, у него очень много сторонников, причем сторонников пламенных, таких как мои знакомые и коллеги, и Юлия Латынина, и Михаил Леонтьев всегда, например, защищал Пиночета, его новую экономическую политику, экономическое чудо, спасение от коммунистической чумы в 73-м и в последующие годы. Я не буду здесь ни прокурором Пиночета, не буду здесь ни адвокатом Пиночета, не буду я прокурором Сальвадора Альенде, и не буду я и адвокатом Сальвадора Альенде. Я хочу вспомнить о другом. О Сальвадоре Альенде мы, конечно, поговорим немного. Человек достаточно долго в Чили, который, как удачно было сказано в одном документальном фильме, одним из чилийских достаточно высокопоставленных людей, бизнесмены, интеллектуалы, собирались почти что сразу после переворота. Это было буквально через две недели, и французский журналист задавал им вопросы, как вы относитесь к перевороту. Я говорил, это переворот был неизбежен. И переворот Чили просто дошла до такой ручки, что переворот стал неизбежен. И это в Чили-то, который всегда считал, страна, которая считалась южноамериканской Англией. То есть там невозможно никакая резкая смена власти. Это не какая-нибудь страна большая, в которой совершаются такие перевороты, как в той же Аргентине. Или это совсем не банановая республика Центральной Америки, в которой что ни день, то переворот. Нет, в Чили нужно было дойти до такой ситуации. И вполне возможно, что приход к власти Сальвадора Альенде и народного единства, коалиции, которую он возглавлял, партии народного единства, социалистической партии, там были и радикалы, и коммунисты, и в этом народном единстве. И в правительстве у него были и радикалы, и коммунисты, и социалисты. И 40 пунктов Сальвадора Альенде, национализация промышленности, это повышение зарплаты на 40-60%, это национализация, как я уже говорил, не только промышленности, но вообще ключевых отраслей экономики, и абсолютно откровенная борьба с транснациональными корпорациями и, в общем-то, построение социализма. Альенде к этому шел довольно долго. С четвертой попытки он стал президентом. И, став президентом, он достаточно вполне, я бы сказал, интеллигентно, потом вы можете на меня сейчас накричать, что были и группы боевиков и так далее, и были и группы рабочей самозащиты, были столкновения, были террористические акты и убийства со стороны вот этих самых рабочих групп, групп трудящихся. Но Альенде, как социалист, как франкмасон, стремящийся к прогрессу, стремящийся к справедливости, выступал вот так вот, наверное, не как потом будет выступать Уго Чавес в ООН, а вот так, послушайте, как в 1972 году он выступает в ООН против транснациональных корпораций.
Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados.
Мы сейчас столкнулись с конфликтом, который ведется между транснациональными корпорациями и государствами. Транснациональные корпорации вмешиваются в принятие решений государствами в области политики, экономики и обороны. И главное, что подчеркивает Сальвадор Альенде, не только мешают развивающимся странам быть свободными, но и наносят вред, собственно, развитым странам, из которых они происходят. Это так говорил Сальвадор Альенде вполне академично, марксистски академично, говорил в ООН. Но вот кризис обостряется, все радикализируется. Да, конечно, Дмитрий прав, когда говорит, что Альенде довел Чили вот до белой ручки, а Пиночет спас Чили от коммунизма. Это очень легкий ответ на очень сложные вопросы. Да, может быть, переворот был неизбежен. Но неизбежны ли были те эксцессы, те жертвы, тот террор, который был установлен в Чили, о котором мы сегодня и поговорим. Я никогда не смогу эмоционально принять вот такую или революцию, или контрреволюцию. Ах, 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 где городовой, говорят интеллигенты, которые позавчера еще призывали к революции. Ах, 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 городовой, спасите нас. И давайте повесим этих, скажем, большевиков и так далее. Кстати, патриарх Тихон, которого не поняли ни те, ни другие, ни те, ни другие, патриарх Тихон призывал к тому во время русской революции, он призывал к тому, что на фоне зверств нельзя самим становиться, потерять человеческий облик и переставать быть христианами. Вот, смотрите, 11 сентября, после всех забастовок, после всех демонстраций с кастрюлями, которые вполне обеспеченные женщины устраивали, после того, как инфляция зашкалила, и если Сальвадор Альенде пришел на фоне 20-30% инфляции, которая считалась очень большой, это правда, это очень большая инфляция, то к концу у него было 195% инфляции. Страна разваливалась, потому что на левый экстремизм отвечал правый, на правый отвечал левый. И это очень напоминало Германию 20-х годов, когда нацисты били коммунистов, коммунисты били нацистов. И тут, наверное, необходимо было навести какой-то порядок. Парламент, который не подчинялся Сальвадору Альенде, уже протестовал против того, что он делает. Обвинял его в диктатуре. Парламент обвинял в нарушении Конституции Сальвадора Альенде. Сам же Альенде, да, действительно, дружил с Фиделем Кастро. Альенде окружил себя кубинцами. Телохранители его были кубинцы. Поступало оружие, и это было правдой. И когда Пиночет говорил, а что вы думаете, в дворце Ла-Монеда был только один автомат Сальвадора Альенде, из которого он покончил с собой. Это он говорил, кстати, вскоре после переворота. Там были и базуки, там были противотанковые средства. А больше всего путчисты боялись, что Сальвадор Альенде улетит на самолете. И была идея его интернировать, была идея его арестовать. Потом появилась идея все-таки обстрелять дворец, подвергнуть его бомбардировке и, в общем-то, никому не оставить в живых. Кое-какие переговоры были. Деталь еще важная, что Аугусто Пиночет с августа месяца возглавлял вооруженные силы. Сальвадор Альенде назначил его командующим вооруженными силами. И И здесь уже в этом качестве Сальвадор Альенде, то есть Аугусто Пиночет, совершал переворот. То есть считал себя вправе, как глава вооруженных сил, восстанавливать конституционный порядок. Какая правда может быть в трагедии? У всех есть своя правда. Бомбили не только дворец, но до этого бомбили радиостанции очень многие. И одна осталась радиостанция «Магальянес», в которой, кстати говоря, после ее захвата будут все убиты. Все были убиты. Около 40 человек. Остатки, кстати, я видел, остатки радиостанции «Магальянес», восстановленной на одном из этажей на Пятницкой улице в гостелерадио. Не террористы это были, радиостанция «Магальянес». И очень многие были убиты, еще поэтому мы поговорим. А сейчас давайте все-таки послушаем самое последнее, распространенное как раз радиостанции «Магальянес», обращение Сальвадора Алинде к чилийскому народу. Наверное, это моя последняя возможность обратиться к вам. Военно-воздушные силы бомбили радиостанции «Порталес» и «Корпорасьон». В моих словах не горечь, а разочарование, и они будут моральной карой тем, кто нарушил принесенную присягу. Военным Чили, командующим родами войск и адмиралу Мерино, который назначил себя командующим флотом, а также господину Мендосе, генералу Пельлицу, который еще вчера заявлял о своей верности и преданности правительству, а теперь тоже провозгласил себя генеральным директором корпуса карабинеров. Перед лицом этих событий мне остается сказать трудящимся одно – я не уйду в отставку. На этом перекрестке истории я готов заплатить жизнью за доверие народа. И я с убежденностью говорю ему, что семена, которые мы заронили в сознании тысяч и тысяч чилийцев, уже нельзя полностью уничтожить. У них есть сила, и они могут подавить вас. Но социальный процесс нельзя остановить ни силой, ни преступлением. История принадлежит нам, и ее делают народы. Я обращаюсь к молодежи, к тем, кто с песни отдавал борьбе свой задор и силу духу. Я обращаюсь к специалистам нашей Родины, специалистам-патриотам, тем, кто все эти дни продолжал работать, чтобы сорвать заговор, в то время как профессиональное объединение специалистов, классовое объединение помогали заговорщикам с целью защитить преимущества, которые дал немногим капитализм. Наверное, радиостанцию «Магальянес» заставит замолчать. И до вас уже не дойдет твердость и спокойствие моего голоса. Это не важно. Меня будут слышать, я всегда буду рядом с вами. По крайней мере, обо мне будут помнить, как о достойном человеке, который отвечал верностью на верность трудящихся. Я верю в Чили и в судьбу нашей страны. Другие чилийцы переживут этот мрачный и горький час, когда к власти рвется предательство. Знаете же, что недалек, близок тот день, когда вновь откроется широкая дорога, по которой пойдет достойный человек, чтобы строить лучшее общество. Да здравствует Чили, да здравствует народ, да здравствует трудящиеся. Таковы мои последние слова. И я уверен, моя гибель не будет напрасной. Я уверен, что она будет, по крайней мере, моральным уроком и наказанием вероломству, трусости и предательству. Так говорил Сальвадор Альенде. Как бы 500 тысяч раз не был прав Аугусто Пиночет, сначала борясь с кризисом, борясь с беспорядками, борясь с анархией, Чили переживал очень тяжелые моменты экономические и после прихода Пиночета к власти. Потом выправляя, и если посмотреть на график, резко вверх выправляя экономику этой страны. То, что происходило в первые дни и недели сентября 1973 года, это было очень страшно. Да, например, были люди, которые, молодые люди, счастливые вполне, которые говорили, да, это замечательно то, что произошло, это был замечательный переворот. Но когда отключается такое чувство, как сострадание, то тогда можно сказать, что действительно страна очень была больна. И это мы, например, прекрасно знаем. И 20 лет назад мы это видели тоже. Мы тоже это видели, и в наших передачах вот так через 2-3 недели речь пойдет о событиях 93-го года в Москве. Тоже, кстати говоря, в пользу реформ, в пользу экономического развития и так далее и тому подобное. Слава Богу, что бы ни говорили, у нас это не окончилось так кроваво. И вот я сейчас потихонечку подхожу к имени, которое для меня, может быть, олицетворяет именно тот ужас несправедливости произвол, которые обрушились на Чили и на Сантьяго именно в сентябре 73-го года. Да, были боевики. Были. Но хватали всех. Захватили зал, в котором должен был выступать не один музыкант, не один оратор, а многие, и должны были призвать к референдуму, который объявлял Сальвадор Альенде. Здесь исполнялись песни, здесь пели, военные окружили и арестовали очень многих. И сейчас мы с вами послушаем, знаете что? Послушаем мы с вами Виктора Хару и Келапаюн, которые нам споют «Молитву пахаря». Мне хочется объединить два этих имени. Имя ансамбля, который выжил, и имя певца и поэта, который погиб. Это ансамбль Келапаюн и Виктор Хара. Виктора Хара вытащили, и вот его-то, его-то сюда, давайте, сказал довольно молодой лейтенант, который всем этим действом командовал. Его-то, его-то, давайте, коммунистического певца, я тебя научу петь чилийские песни, а не всякую хрень коммунистическую. Нормально, отлично. Можно сказать, это было зоопарка, переворота. Было так страшно. Сопротивления было очень мало армии. Все эти знаменитые боевики, отряды, и кубинские телохранители и так далее, все это было, конечно, у Сальвадора Альенде, но сопротивления не было никакого. Это была репрессия, это была зачистка. Это была стопроцентная зачистка. Причем за кубинцев принимали совсем не кубинцев. Я не знаю, куда делись настоящие боевики. Но вот то, что рассказывали свидетели на двух хотя бы стадионах, куда согнали заключенных и арестованных, то там, например, увидели парня посмуглее, так, уже с некоторыми африканскими вкраплениями. Бац, ему ухо отрезали, да, кубинец. А он совсем не кубинец был, он сосед был того, кто рассказывал. Вот, в общем, здесь это дало, как всегда, волю самым низким, низменным инстинктам. Очень меня интересует вот этот лейтенант, который продолжал в течение 5 дней издеваться над Виктором Хара. И это продолжалось на стадионе Чили. Вот два было стадиона. Один вот такой вот открытый волейбольный стадион. И другой стадион побольше, национальный стадион. Теперь стадион вот тот волейбольный, вот на котором держали часть арестованных, в том числе Виктора Хару, он и носит имя Виктора Хара. Дальше что происходило? Дальше били, избивали, били, избивали. А вот когда что ты с ним как с бабой обращаешься, и солдат тогда, слушаясь приказа лейтенанта, прикладом бабахнул по спине Виктора Хара. Тогда лейтенант вытащил пистолет и думали, сейчас застрелит он певца. Нет, он не застрелил, он его ударил по переносице просто ручкой пистолета. Вот так, это экономический прогресс. Да, скажут, малая цена какой-то там Виктор Хара. И еще, как выяснилось, все-таки комиссия уже не так давно работала и смогла доказать, конечно, не те цифры огромные, о которых говорили сразу после 1973 года, замученных, пытанных, убитых. Но есть около 4000 доказанных случаев бессудных арестов, расправ и пыток. Это очень тяжелая была работа. Вот у нас пишут, да, помню, какой трагедии это было тогда, стадион. Вот Ирина пишет нам. Сергей, вы читаете мои мысли. В октябре 93-го погибло меньше людей, чем чилийцев 20 годами ранее, но тоже много. Но не так много, просто даже не сравним, там два порядка примерно. Непростительно, конечно, Серж Труманян пишет. Да, да, конечно, но это несравнимые, но похожего запала события. И мы с вами очень подробно поговорим через некоторое время. Как я сказал уже, недели через 2-3 мы поговорим о событиях 93-го года. Причем есть очень много звуковых материалов. Об этом чуть позже. Кто такой был Виктор Хара? Он был очень известный, очень успешный человек. Он еще до всякого народного единства, он был популярен, известен, все 60-е годы. Он пел, и он себя, да, это был еще и во многом и сценический образ певца из народа, певца из деревни, который не поет о любви, который поет о другом. И вот, смотрите, он представит сейчас свой манифест. он представит Виктор Хара, и это телевизионная запись 60-х годов. И вот он представляет свой манифест и споет его. Это Виктор Хара. «Вива Чили» – слабая передача, кисло-западная. 34 тысячи погибло пишет с плохо различимым ником «Мне некий борец». Наверное, вот просто по духу своему. Больше 34 тысяч погибших от режима. Ну, дальше в адрес Юлии Латыниной нечто. Но вы борец, я нет, понимаете? Вы борец. Я думаю, что если вы пламенный борец, ну, вот тогда вот карты вам в руки, боритесь на здоровье. Только я не уверен, понимаете, получается иногда очень здорово. Из тех, кто настолько пламенеет, настолько, получается, те, кто как раз и убивает потом, именно волей свободы. Можно убивать его во имя свободы, во имя несвободы, во имя капитализма, во имя социализма. Я вот к чему веду, что мне кажется, цена одного Виктора Хары слишком большая. Можно было без этого обойтись. И я понимаю, что блестящий офицер Пиночет, блестящий офицер, глубоко верующий человек, в конце своей жизни, это не судья Гарсон его призвал к ответу, он сам себя призвал к ответу. И он абсолютно ясно говорил, что я отвечаю за это и буду перед Богом отвечать за это, за то, что я сделал. И он сознавал это. Но вот те, которые с удовольствием измывались над людьми на стадионах, в подвалах, на улице. Это быдло, будь то с офицерскими погонами, или если бы это были боевики какие-нибудь левого толка, которые победили. Например, леворадикальные организации, которые такой террор организовали в конце правления Альенде в Чили, что ой-ой-ой, вот я к чему. И не надо трагедию представлять чьей-то победой. Да, так получилось. Да, в конце концов, Чили вырулило. Но почему Виктор Хара не так, как он становился тогда? Между прочим, я очень верю, что искренне потрясла смерть Виктора Хары. И тех поэтов, которые писали, и тех публицистов, которые писали об этом тогда у нас. И мне кажется, что это последняя, я повторюсь, может быть, последнее наше единение, как последнее мое было. Я абсолютно был согласен с тем, что сборная Советского Союза не поехала играть туда, на национальный стадион в городе Сантьяго. Не поехала играть. И не попала на чемпионат мира 1974 года. Я видел, как провожает, кадры есть, как провожает Пиночет ту самую сборную Чили в мае 1974 года. Он говорит: господа, у него был, кстати, очень тоненький такой вот голос, у него очень высокий голос, не соответствующий его внешности. Он говорил: господа, вы сейчас поедете в Европу, там совсем не понимают то, что у нас происходит в Чили. Вы столкнетесь с тем, что вас все время будут, вам будут рассказывать о диктатуре, вам будут рассказывать о терроре, но вы-то знаете, что это совсем не так. Они молчат, и там члены делегации, футболисты там молчат, а члены делегации кивают головой, кивают головой, кивают головой. Вот, я вам желаю успехов. И все, что сказал тогда Пиночет. Вот, Виктор Хара был раз избит, два избит, три избит, четвертый день избит. Была передышка перед 14 числом. Была передышка, потому что прошел слух, и действительно этот слух подтвердился, что многих заключенных переводят на большой, как раз тот самый национальный стадион в Сантьяго. И другие заключенные просто там отвлеклись от этого по разным причинам. Отвлеклись военные, отвлеклись охранники. И сумели затащить его повыше вот на трибуны стадиона Чили. И переодеть, и так как-то скрыть, постричь ему волосы даже. Каким-то, вот я не знаю, у кого-то оказались спрятанные там маникюрные ножницы. Они его постригли, вот эти длинные волосы Виктора Хары постригли. Когда была перекличка, они его, с одной стороны, не врали, а с другой стороны, они его выдавали полным именем, там несколько имен его, чтобы как-то скрыть. И вот если переведут на больший стадион, и от этого самого лейтенанта подальше, который уж совсем... Вот прекрасно мы все с вами знаем, как вот такое быдло, как возьмет кого-то на прицел себе, так вот и не отпустит. И вот такой был этот лейтенант. Я не зря о нем говорю, мы к нему еще вернемся. Так вот, не получилось, и убили его до перевода. Перевод задержался, и убили Виктора Хару до перевода. И вот 15-е, 16-е по тамошним, вот это как раз день, когда мы с вами и говорим кисло-западно по радио о Викторе Харе. Виктор Хара только что рассказывал, что он поет не для того, чтобы петь. Он поет для того, чтобы бороться. О любви он пел изумительно. И вот сейчас он и расскажет, и споет.
Esta canción se llama Te recuerdo, Amanda.
Эта песня называется «Вспомни, Аманда». И это история любви. История любви от рабочей девушки, рабочего парня в каком-то городе, на каком-то заводе, на какой-то улице. И вот души рабочей девушки, рабочего парня в любом городе нашего континента. Вспомни, Аманда.
Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él. Con él, con él, son cinco minutos. La vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron. Tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Виктор Хара, «Вспомни, Аманда», вот здесь ближе всего из тогдашней музыки, мне кажется, из тогдашних певцов, самых больших в мире и поэтов, мне кажется, ближе всего к Жаку Брелю, вот и по своему характеру, и по вот этой тонкости удивительной, которая есть. Я вот сейчас подумал, ну вот если кому-то вот непонятно, что вот... Вот представьте себе, вот во Франции социалисты там напортачили где-нибудь, ну вот некоторое время тому назад, и вот сейчас вот идут хорошие ребята военные, идут, и, ну, тогда, когда-нибудь в тех же 70-х годах, и там вытаскивают Жана Ферра, Жоржа Мустаки, вот всех левых певцов, и говорят: я тебе научу французские песни петь, а не свою там хрень коммунистическую. Нормально, да? Вот я сейчас здесь спрашивают, после эксгумации нашли убийц, да, это не связано с эксгумацией Виктора Хара. И вот здесь Ирина правильно говорит, что ему перебили руки, да, это одно из тех, вот это то, что нас тогда поразило, что именно по рукам, ну, это да, это изощренно знают, что человек играет на гитаре, что он музыкант. Сейчас я бы хотел, чтобы мы с вами, прежде чем мы потом послушаем самую мою любимую, например, песню Виктора Хары, «Вась, ты слышишь меня?», а сейчас давай вот что. 5 декабря 2009 года Виктор Хара наконец-то дождался своих похорон. Я хочу, чтобы вы послушали «Улицу». Просто вот сейчас послушали «Улицу». Прощание с Виктором Хары, и танцы, и песни, и как провожают кортеж в 2009 году. Другая сцена, вот, которую мы сейчас послушаем. Вот есть еще сцена, вот следующее, то, что у меня. В 2006 году, еще до этого, организация, общественная организация «ФУНА», состоящая из журналистов, правозащитников и так далее, и несколько десятков, даже около 200 человек, найдя того самого лейтенанта, о котором шла речь у нас с вами. И, кстати, подробно можно прочитать у Олега Ясинского. Олег Ясинский как раз в 2006 году написал из Сантьяго, написал об этой истории, об истории вот этого лейтенанта Эдвина Димтера Бьянчи. Это один из убийц Виктора Хары, потому что там были еще приглашенные товарищи, там все время приходили в гости. И кто больше там поиздевается над Виктором Хара. Так вот, этот Эдвард Динтер Бьянчи, у него такая смесь всех итальяно, испано, немецких фамилий. Он действительно военный, профессиональный, причем замешанный в первом путче, который фактически привел к власти Сальвадора Альенде, парадоксально. Была попытка государственного переворота, такого силового захвата в 70-м году, и в 70-м году, и когда он не удался, уже практически весь Конгресс проголосовал за Сальвадора Альенде. Так вот, вот сейчас послушайте, как его нашли. Он работал, респектабельный чиновник одного из ведомств Чили. Мало того, что Пиночет объявил в свое время амнистию всем, кто участвовал в убийствах первых дней диктатуры, но еще этот самый наш Эдвин Димтер Бьянчи, он еще, уволившись из вооруженных сил по неизвестным причинам, а может быть, действительно что-то, у него было не все в порядке с головой, его называли там и психоватом, и так далее. Он уволился и еще подавал документы после ухода Пиночета как жертва диктатуры. Так вот он еще и жертва диктатуры. Вот сейчас очень, на мой взгляд, страшная сцена. Только вы не думайте, что с ним что-то делают сейчас, когда открывают дверь к нему в офис, и входит много-много народу, и телекамеры, и так далее. С ним не делают ничего. И то, что он кричит «спасите, помогите», «уходите, спасите, помогите», это дикий совершенно страх. Ну вот послушайте.
¿Qué es esto?
Una funa.
¿Qué es esto?
Una funa, asesino.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Socorro! ¡Asesino! ¡Socorro!
Они все время повторяют Эдвин Димтер Бьянчи по прозвищу «Принц, убийца Виктора Хары». И повторяют, и повторяют. С ним, повторяю, ничего не делали. Он лег на спину на стол, защищался ногами, но с ним ничего не делали там. Это очень хорошо видно на телевизионных кадрах. И я вам скажу честно, мне Димтера Бьянчи не жалко. Совсем не жалко. Никто здесь ему вреда никакого не нанес. Пальцем не тронул. Он сбежал, в конце концов. Но там идет дело, и, в общем-то, может быть, вынесено решение. Несмотря на все амнистии, несмотря на все то, что происходило тогда. Вот. И не жалко, как и других, там еще несколько человек, кого разыскивают, кто живет в эмиграцию уехал, живет во Флориде, кто где. Их разыскивает в правосудии чилийское, и эти дела разбираются. Революции не надо, да и контрреволюции тоже не очень хочется. Виктор Хара, «Самба Че». Это предыдущая, Вась, будь добр, мне сделай самбу Че. Вот там вот, видишь, она, Виктор Хара есть.
Esta samba con redoble libertario mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. explotan al campesino, al minero y al obrero. Cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino.
Виктор Хара. Виктор Хара был убит. Почему он так поздно похоронен? Он был, это было перезахоронение. Так же, как и сейчас уже сказано очень много о Сальвадоре Альенде. Сальвадоре Альенде нашлось место не хуже, не лучше в истории Чили. Нашлось место для памятника. Он покончил с собой действительно. Его не убили. Он покончил с собой из подаренного Фиделем Кастро автоматом АК-47 с надписью «Разными путями мы делаем одно и то же дело». Это была там табличка на именном автомате, который Кастро подарил Альенде. И много лет спустя, в 1989 году, можно слышать и видеть те, кто выжил, те, кто был в эмиграции, те, кто все продолжал петь. И, например, ту же самую группу «Килопаюн». Я думаю, что каждый из нас хоть когда-нибудь, хоть чуть-чуть прикасался к этой истории, узнает эту песню. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Это был Сергей Бунтман.
Вот так. Это звуки истории.
Радио «Эхо Москвы».